С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Социально-автомобильные итоги 2008 года в России. Поставки российского газа в Европу, которые стремительно сокращаются, спор Москвы и Киева так и не разрешен. И бои в секторе газа. Джордж Буш пока поддерживает Израиль, а Барак Обама хранит молчание. Вот такие темы и события, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Среди значимых социально-политических событий минувшего года в России нельзя не упомянуть резкое повышение цен на топливо, увеличение пошлин на ввоз подержанных иномарок и остановку автомобильных производств. Кроме того, в 2008 году вступила в действие большая часть поправок, внесенных в Кодекс об административных правонарушениях, в результате которых серьезно ужесточились наказания за нарушение правил дорожного движения. Как оценивают эксперты итоги 2008 автомобильного года и каких нововведений ждать автовладельцам в новом 2009 году? Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
Ужесточая наказание за нарушение правил дорожного движения, власти утверждали, что это приведет к повышению безопасности на российских дорогах. Оправдались ли эти ожидания в 2008 году? Руководство Департамента обеспечения безопасности дорожного движения России полагает, что оправдались. Слово Владимиру Кузину, заместителю начальника департамента.
Принятые государственные меры, в том числе госавтоинспекции, серьезно оказали влияние на безопасность дорожного движения. Ужесточение санкций привели к снижению ряда показателей статистики по ДТП. По итогам работы за 11 месяцев 2008 года количество ДТП сократилось на 7,2%, при этом число раненых сократилось на 8,3% и число погибших на 10,2%. Практически большинство водителей транспортных средств и пассажиров стали пристегнуты ремнями безопасности. Ужесточение ответственности за управление в состоянии опьянения также оказало существенное влияние. ДТП в состоянии опьянения сократилось на 14,3% и число погибших на 10,3%.
Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, не согласен с руководством ГИБДД.
Судя по статистике, которую предоставляет нам ГИБДД России, можно сделать вывод о том, что нарушений стали меньше. Но я не верю милицейской статистике, потому что, как показывает практика, статистика нередко складывается из несуществовавших, несуществующих и придуманных нарушений, которые, собственно говоря, исключительно для статистики и выдумываются. К сожалению, не способны штрафы, которые были увеличены даже в несколько раз, не способны повлиять на психологию водителя. Тот, кто не нарушал, он не нарушать будет ни за 3 рубля штрафа, ни за 33. Это культура внутренняя, она не может регулироваться никоим образом кошельком. Какая-то часть водителей, конечно же, отреагировала на повышение штрафов, но, как показывает опрос среди водителей, проведенный независимыми экспертами, повышение штрафов благотворно сказалось только на 7-9% водителей, не более того. Повышение штрафа благотворно сказалось на приросте бюджета в личный, семейный и коллективный бюджет сотрудников ГИБДД. Сегодня ставки возросли самым невероятным образом. После того, как у нас увеличили сроки за управление в нетрезвом состоянии, ввели 15-суточный административный арест за управление, если вы лишены права управления, у нас теперь вот при таких обстоятельствах, к сожалению, чтобы прикрыть или закрыть дело по управлению в нетрезвом состоянии, например, в Москве ставки возросли до 150, а то и 200 тысяч рублей. Вот именно с такой суммой нужно расстаться, чтобы вас не лишили права управления.
Виктор Травин о других итогах российского автомобильного года.
Судебным приставам дали право не выпускать за границу должников. Поэтому, несмотря на то, что мы теперь сами квитанции об оплате штрафа отправить в ГАИ не обязаны, в связи с тем, что могут нас сами на границе задержать, есть все-таки смысл квитанции не направлять в ГАИ, хотя бы каким-то образом сообщать о том, что штраф вами оплачен. К сожалению, упразднили наши законодатели презумпцию невиновности. Теперь всякое нарушение, зафиксированное с помощью средств видеофиксации, фото или видеокамеры, будет караться не в отношении того, кто его совершил, а в отношении собственника транспортного средства. Дано право сотрудникам ГИБДД освидетельствовать водителя на состояние опьянения. Ну, в общем, врачи-онкологи до сих пор еще пребывают от этого в шоке, учитывая то, что сами сотрудники ГИБДД никакой подготовки, а уж медицинской полицейские, тем более на этот счет не имеют. У нас, наконец-таки, сломали практику признания любого маневра, связанного с пересечением сплошных линий разметки, как выезд на полосу встречного движения. Слава богу, наконец-таки у нас впервые начали разбираться с тем, что есть выезд на встречную. Нововведений было много, год был очень неурожайный, к сожалению, наши средства массовой информации, я делаю пропаганду ГИБДД, не ведут никакой разъяснительной работы среди нашего брата автомобилиста, поэтому приходится всем нам пользоваться какими-то урывочными данными, урывочными сведениями. И любой опрос среди водителей сегодня покажет, что водители, к сожалению, в этом огромном количестве нововведений, постигшем нас в 2008 году, не знают даже и о половине из них.
Говорил Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Вячеслав Лысаков, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», отмечает, что 2008 год принес автовладельцам мало хорошего.
Основные проблемы 2008 года – это было резкое повышение цен на топливо. Ну, этот вопрос сейчас постепенно решается, не без участия Федеральной антимонопольной службы. Второй проблемой, может быть, первой, даже не менее значимой – это повышение пошлин на поддержанные автомобили. Всем известные события в Приморье. На Приморье отразилось в первую очередь, поскольку рынок встал, люди потеряли работу. И здесь вопрос не капризов и предпочтений потребительских каких-то, а проблема потери рабочих мест, десятков, если не сотен тысяч людей. И, естественно, это кризис в автомобильной отрасли, который закончился остановкой производства. Рабочих отправили в каникулы, в частично отплачиваемый отпуск. И это комплекс откровенно протекционистских мер, преференций, которые имеют место по отношению к отечественному автопрому.
Вячеслав, как вы полагаете, чего ждать автомобилистам в новом 2009 году?
Сложно спрогнозировать. Я думаю, что если пошлины не будут отменены, то народ будет достаточно неприятно удивлен, когда узнает ту сумму, на которую повысится в среднем цена автомобиля в секонд-хенд. На самом деле, с учетом всех выплат, средняя стоимость автомобилей возрастет на 3-4-5 тысяч евро.
Каких нововведений ждать автомобилистам в новом 2009 году? По прогнозу Виктора Травина, президента коллегии правовой защиты автовладельцев.
Я полагаю, что следует ждать такого же ужесточения наказаний, потому что сегодня автомобильная тема очень популярная тема, и всякий законодатель, который остается в тени сегодня, тоже старается на этой теме сделать себе имя. И, видимо, в следующем году произойдет новое закручивание гаек. Законодатель преподносит нам сюрпризы теперь все чаще и чаще. А всем сидящим за рулем приходится как никогда прежде оперативно постигать все нововведения, ибо от этого прямо зависит состояние их семейного бюджета.
Скажите, а в сфере обучения вождению предполагаются какие-то новшества?
Предполагается увеличение срока обучения в автошколах до 6 месяцев. Но, к сожалению, вся эта идея потерпит фиаско по той лишь причине, что при этом у нас никто не отменяет такой весьма странный институт, как самоподготовку. Очевидно, что проштудировать правила дорожного движения по диагонали и попросить соседа показать, на какие педальки в автомобильчике нажимать, а потом, получив допуск на экзамен в ГАИ после якобы самоподготовки, сдать его, гораздо проще, чем тратить бешеные деньги еще и полгода на обучение в автошколе. Поэтому чем больше сейчас будут увеличиваться сроки на обучение, тем больше желающих будет пройти курс самоподготовки, курс молодого бойца в никуда, точнее курс в ДТП.
Кроме того, в марте 2009 года ожидается введение прямого и упрощенного урегулирования убытков по автомобильным страховкам. Но президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин опасается, что это нововведение будет отложено, как это уже произошло однажды. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по газовой проблеме возобновятся в Москве 8 января, заявил глава украинской компании Олег Дубина. «Газпром» подтвердил готовность к переговорам. Во вторник резко сократился транзит российского газа через территорию Украины в ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Международный комитет Красного Креста заявляет о расширяющемся гуманитарном кризисе в секторе. Исламабад решительно отверг обвинения со стороны Индии в том, что террористические нападения в Мумбаи были организованы при участии пакистанских официальных структур. В Вашингтоне сегодня впервые соберется Конгресс США нового созыва, сформированный по итогам выборов 4 ноября. Прежде чем мы продолжим программу, я хочу напомнить, что в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир» со вторника по пятницу. Сегодня в числе главных тем. Реакция арабского мира на конфликт в секторе Газа, Чехия в роли председателя ЕС, первые кризисы интервью «Радио Свобода» с вице-премьером правительства Чехии Александром Вондрой, а также разговор о том, почему омбудсмен Грузии запретил песню под названием «Россия-2008». Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А у нас на очереди в программе «Время свободы» обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Ну, о чем сегодня пишут в Соединенных Штатах? Я думаю, понятно, те же темы примерно, что и в европейской печати. Это конфликт, боевые действия в секторе Газа и, наверное, российско-украинский газовый конфликт. Поэтому давайте на ваш выбор с чего начнем.
Ну, давайте начнем с сектора Газа. Довольно целостное представление о политической драме в этом районе сегодня представлено в Wall Street Journal. Я процитирую. «Вряд ли можно сомневаться в том, что наступление Израиля против Хамас оправдано с моральной точки зрения. Но то, что Израиль вправе и даже обязан действовать, не означает, что он поступает разумно. Для полной победы необходимо, пишет Wall Street Journal, вести войну так, как Америка воевала против Германии и Японии, в полную силу и на многих фронтах, пока противник не лишится возможности оказывать сопротивление. В военном плане все это Израилю вполне по силам, в отличие от США, ему даже не придется применять ядерное оружие. Но, пишет далее Wall Street Journal, Израиль не Россия или Алжир, Бирма, Сирия и другие государства, применяющие в последние десятилетия тактику выжженной земли в антиповстанческих операциях. Это страна с либерально-демократическим строем, соответствующим критериям современной эпохи, где военные действия ведутся под бдительным оком адвокатов, судей, оппозиционных политиков, журналистов и правозащитников. Поэтому еврейское государство вынуждено вести с Хамас, Хизбаллой и другими группировками, стремящимися его уничтожить, неблагодарную войну на истощение. Нынешняя операция – лишь один из этапов этой затяжной борьбы. И, скорее всего, когда израильские войска уйдут, Хамас восстановит свою инфраструктуру, вынуждая израильтян к новым вторжениям. Это, заключает газета, классическая тупиковая ситуация, но у Израиля нет иного выхода, кроме как продолжать делать то, что он делает.
Ну, а европейская газовая тема, связанная с российско-украинским противоборством, как она свое отражение находит?
Ну да, конечно. Вот Weekly Standard помещает сегодня статью, которая заглавлена так: «Россия снова использует энергоносители как оружие». В статье говорится: «Ценовая политика «Газпрома» полностью разрушает то, что еще оставалось от доверия к предыдущим высказываниям Москвы, что она не собирается использовать энергоносители как оружие. Режиму премьер-министра Владимира Путина, говорится далее в статье, и его декоративного президента Дмитрия Медведева необходим враг-призрак. Этот враг-призрак – некая общая идея о Западе, олицетворяемая США, НАТО, а заодно и британскими прокурорами и премьерами, которым, видите ли, не нравится, что их граждан убивают всякими ядерными ядами. Режиму Путина и его декоративного президента по мнению Weekly Standard, думать, что Москва прекратит попытки разложить и расчленить Украину, длящуюся уже 18 лет, думать, что газовый кран больше не будет использоваться как оружие ударов по голове, это все равно, что скармливать украинцев крокодилу. Так вот пишет Weekly Standard.
Спасибо, Владимир. Напомню, с некоторыми публикациями в свежих американских изданиях вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Ну и продолжая нашу с ним беседу, поставки российского газа в Европу сократились в 7 раз, сообщил сегодня заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. Украина не исключает, что Россия может полностью прекратить транзитные поставки своего газа через украинскую территорию в страны Европы. Переговоры по урегулированию газового конфликта должны возобновиться в Москве 8 января. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Без каких-либо предупреждений «Газпром» сократил более чем в 4 раза поставки транзитного топлива через Украину до 74 миллионов кубометров в сутки. По этой причине резко упало давление в системе украинских трубопроводов и стала невозможной транспортировка российского газа в ряд стран Европы, говорит официальный представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский.
Поставки приостановлены в связи с тем, что нет объемов газа, необходимых для поставок туда от «Газпрома». Мы констатируем на сегодняшний день те объемы, которые поступили на территорию Украины, которые мы протранзитировали в Европу. Если мы получили 73,8, то протранзитировали на 10 часов утра 82,1. Мы закрываемся сейчас собственными резервами.
В «Нафтогазе» не исключают, что российская монополия может полностью прекратить подачу топлива европейским потребителям. В этом случае газотранспортная система Украины выйдет из строя и возобновить ее работу будет крайне трудно. Власти заверяют, что от газового конфликта с Москвой украинцы не пострадают. Страна сейчас потребляет топливо собственной добычи, а также его запасы из подземных хранилищ. Если долгое время не будет очень сильных морозов, этих резервов может хватить на весь отопительный сезон. Украина настаивает на пересмотре существующего тарифа на транзит российского газа и считает экономически необоснованными последние предложения «Газпрома» по цене топлива для украинских потребителей. Стать посредником в разрешении конфликта официальный Киев призвал Евросоюз. Находящаяся на Украине делегация Еврокомиссии посетила один из диспетчерских пунктов, обеспечивающих транзит голубого топлива. О ситуации с транзитными поставками европейским гостям здесь рассказал глава «Нафтогаза» Олег Дубина.
Весь газ, который подается на территорию Украины с Российской Федерации, выходит на Европу. При этом на сегодняшний час и сегодня мы еще дополнительно 14 миллионов подпираем систему своим газом для того, чтобы осуществлять экспорт газа в Европу. Поэтому все заявления о том, что Украина самовольно закрыла выход газа в Европу, этого нет. Вы видите это сами по диспетчерской карте. О том, что на сегодняшний день мы не принимаем российский газ и не осуществляем транзит, этого тоже нет.
Украина настаивает на возобновлении практики подписания ежегодных протоколов с Россией к межправительственным соглашениям относительно поставок и транзита газа, а также предлагает Москве вернуться к бартерной схеме частичных взаиморасчетов за российский газ, которая использовалась в прошлые годы, продолжает Валентин Землянский.
Мы предложили вернуться к протоколу 2005 года, когда Украина получала в качестве оплаты за транзит товар. По этому году, по нашим расчетам, это должно составить 23 миллиарда кубических метров. Мы не возражаем взять не деньгами, а газом.
Руководители «Нафтогаза» Украины и российского «Газпрома» договорились возобновить переговоры 8 января в Москве. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Ключевой вопрос в российско-украинском газовом конфликте – это позиция Европы, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. По его мнению, именно европейские государства должны разрешить спор между Киевом и Москвой.
Пока они пытаются играть в игру, что мы возлагаем ответственность на обе стороны, есть вина и России, и Украины, пусть они между собой договорятся. Но проблема в том, что Европе все равно придется принимать какие-либо решения. До тех пор, пока Европа будет занимать позицию нашим и вашим, ситуация не разрешится, поскольку в Украине в условиях двоевластия ни одна из сторон, ни Ющенко, ни Тимошенко не хочет принимать на себя ответственность за повышение цены на газ в предвыборный год. В то же время цена не может быть ниже 179,5, и даже цена там 200 с небольшим доллара за 1000 кубометров тоже, в общем-то, является экономически неинтересной для России. Ключевым фактором все-таки будет являться давление со стороны Европы на Украину.
Что теряет и что приобретает Москва в результате этой газовой войны?
Москва не была ее инициатором. То есть на самом деле, действительно, у украинской стороне все это время, в течение прошедшего года, шли навстречу. Подписали очень комфортный меморандум Путин-Тимошенко. И приняли все условия со стороны Украины. Отказ от посредника, пожалуйста. Плановый переход на рыночные цены в течение 3 лет, замечательно. Тщательно, давайте. Все, согласились со всем. Только подписала украинская сторона в октябре этот меморандум, перестали платить деньги. 250 – это цифра, которая логически исходит из той формулы, которая была заложена в этом меморандуме. Однако украинская сторона попала в ловушку предстоящих президентских выборов в этом году. Потому что понятно, что в них, несомненно, будет участвовать Тимошенко. В них, возможно, попытается принять участие Ющенко, несмотря на его рейтинг в 3%, или сам, или попытается сыграть какого-то своего преемника. Естественно, тот, кто сейчас подпишется по цену в 250, несмотря на то, что она, в общем-то, адекватная, он неизбежно попадет под огонь критики, под обвинения в коррупции и так далее. И в этом смысле у России, ну, просто страдательная роль, потому что, с одной стороны, «Газпром» был очень настроен на то, чтобы подписать договоры, готов был идти на компромисс, но украинская сторона на компромиссы идти не готова, тем более, что та же самая Тимошенко очень непрочно сидит в своем премьерском кресле. Ей, может быть, сейчас как раз гораздо выгоднее было бы уйти в оппозицию, а не нести ответственность за последствия финансового кризиса, которые для Украины, видимо, будут катастрофическими.
Но сейчас уже не идет речи о 250 долларах за 1000 кубометров газа, а речь идет 450. О том, что Москва теперь требует 450 долларов. Как вы думаете, Москва будет до последнего теперь держаться за новую цену, или возможны ли какие-то экономические уступки?
Я так понимаю, речь идет о цене того газа, который Украина уже отобрала сейчас, не имея контракта. Хочу напомнить, что подобная же ситуация была у нас в начале прошлого года, когда украинская сторона, имея контракт по цене газа 179,5, вдруг начала несанкционированный отбор российского газа. И за то, что они украли период, пока, так сказать, шли переговоры, они заплатили на тот момент по европейским ценам. Я думаю, что сумма 450 будет в итоге, когда все-таки будет достигнута какая-то договоренность, она неизбежно должна быть достигнута. Цифра 450 будет применяться к тем объемам газа, которые украинская сторона изъяла из трубы на момент проведения переговоров, когда не имела контракта и не имела оснований для того, чтобы это сделать.
Скажите, а что мешает России диктовать цену в 450-500 долларов? За такую цену, к примеру, покупает газ Польша.
Да, это правильно, но проблема в том, что украинская промышленность, очевидно, не потянет эту цену, тем более, что уже сейчас значительная часть металлургической отрасли Украины работает уже себе в убыток. Очень хороший вопрос вы задали, потому что мы, например, в прошлом году Россия продавала газ по цене 179,5. А вот украинские предприятия получали его по цене с момента, когда якобы убрали якобы коррумпированного посредника, по цене 300-350 долларов за 1000 кубометров. В связи с этим возникает вопрос, а куда, собственно, делась маржа? Вот эта вот разница между 179 и более 300 долларов за 1000 кубометров, вот в чьих карманах она осела? И как получилось так, что при сверхприбыльности «Нафтогаза» в прошлом году, тем не менее, он оказался к концу года не в состоянии расплачивать за потребленный газ и был вынужден брать кредиты для того, чтобы заплатить долги.
Это было мнение директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, с которым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Хочу напомнить слушателям, в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В числе главных тем – выставка наивного искусства в Москве, рассказ об итальянских ученых, выступивших в защиту мемориала, ну, конечно, новые музыкальные записи. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаз Украины» по газовой проблеме возобновятся в Москве 8 января, заявил глава украинской компании Олег Дубина. «Газпром» подтвердил готовность к переговорам. Во вторник резко сократился транзит российского газа через территорию Украины в ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Ранее «Газпром» обвинил Киев в краже топлива, предназначенного на экспорт Украины. Эти обвинения отрицает. В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», армия с трех сторон окружила город Газа, но пока не начинает штурма. Всего за 10 дней операции Израиль потерял убитыми 5 солдат. Число убитых палестинцев, по данным врачей, превышает 550. Международный комитет Красного Креста заявляет о расширяющемся гуманитарном кризисе в секторе Газа. Руководство Самарского отделения партии «Яблоко» ведет переговоры о возможности перейти в партию «Правое дело». В Казахстане арестован редактор газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Исламабад решительно отверг обвинения со стороны Индии в том, что террористические нападения в Мумбаи, унесшие жизни более 170 человек, были организованы при участии пакистанских официальных структур. В Вашингтоне сегодня впервые соберется Конгресс США нового созыва, сформированный по итогам выборов 4 ноября. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Администрация уходящего президента США Джорджа Буша считает, что в нынешней войне в секторе Газа виновата палестинская группировка «Хамас». Соединенные Штаты поддерживают своего союзника, Израиль, и считают, что тот имеет полное право на самооборону. Между тем, новоизбранный американский президент Барак Обама пока не сделал никаких заявлений по ситуации в Газе. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Хотя госсекретарь США Кондолиза Райс отменила запланированный на эту неделю визит в Китай, чтобы, как указал представитель Госдепартамента, сосредоточиться на ближневосточном кризисе, большинство американских наблюдателей отмечают относительно невысокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в его разрешение. По словам представителя Госдепартамента, вашингтонский план прекращения огня должен включать в себя три условия. Хамас должен положить конец ракетным обстрелам израильской территории. Должны быть прекращены поставки оружия в Газу по подземным тоннелям из Египта. В ответ на это Израиль должен быть готов снять блокаду территории Газы. Впрочем, аналитики считают, что администрация Буша в целом согласна с аргументом Израиля о безальтернативности вооруженной операции против группировки «Хамас». Газета «Вашингтон Таймс», у которой надежные источники в администрации Буша, полагает, что американские дипломаты должны сосредоточиться не на прекращении огня, а на том, чтобы дать Израилю время для непрерывного ослабления террористической инфраструктуры «Хамас». Президент Буш, в понедельник, выразив озабоченность гуманитарным кризисом в секторе Газа, заявил, что Израиль имеет право защищаться от ракетных обстрелов со стороны Хамас. «Я понимаю, что Израиль стремится защитить себя и что нынешняя ситуация в Газе вызвана поведением Хамас. Вместо того, чтобы позаботиться о населении сектора Газа, Хамас решил использовать его территорию для запуска ракет, убивающих невинных израильтян. Израиль, естественно, принял решение защищаться. Соединенные Штаты встревожены гуманитарным кризисом, поэтому в помощь населению Газа мы направляем миллионы долларов дополнительной помощи через Организацию Объединенных Наций. Все мы, разумеется, желаем прекращения насилия, но не ценой соглашения, которое приведет к новому кризису. Стремление к прекращению огня похвально, но любое прекращение огня должно содержать условия, согласно которым Хамас не будет использовать Газу как стартовую площадку для запуска ракет». Между тем, избранный президент Барак Обама держит свое обещание не вмешиваться в политику до своей инаугурации 20 января. Обама отклонил просьбу журналистов прокомментировать обстановку на Ближнем Востоке. «Я получаю ежедневные доклады о развитии ситуации в Газе. Я постоянно обсуждаю и продолжу обсуждать происходящее там с членами нынешней администрации. Тем не менее, когда речь заходит о международных отношениях, особенно важно придерживаться принципа, согласно которому в данный момент у нас один президент. Сейчас идут сложные переговоры, и нельзя, чтобы из Соединенных Штатов раздавалось два голоса, когда на карту поставлено так много». Двое ближайших внешнеполитических сподвижников Обамы, будущие вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Хиллари Клинтон, также хранят молчание по поводу событий вокруг сектора Газа.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Далее в нашей программе рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Стали известны имена британских писателей, победивших в 5 номинациях литературной премии «Коста». Главным триумфатором стала 91-летняя Диана Эдхилл, которая победила в категории «Автобиографическая проза». Еще одним победителем был признан ирландец Себастьян Барри. Его книга «Тайное писание» была названа «Романом года». Лучшей книгой для детей признали «Праведного Генри» писательницы Мишель Магариан. Поэтической книгой года члены жюри назвали новеллу в стихах Адама Фулца «Нарушенное обещание». Премию за дебют в жанре романа получила Сэдди Джонс за книгу «Изгой». Литературная премия «Коста» вручается с 80-го года. Ранее она называлась «White Bread Book Awards». 13 января в Парижском дворце конгрессов открывается выставка «Графики Интерграфик», посвященная не только художественным работам, но и современным технологиям. «Интерграфик» посещают специалисты рынка графики и печати, специализированные агентства и компании. Среди участников выставки такие компании, как Adobe, Agfa, Apple, Canon, Kodak Polychrome Graphics, Olympus France, Xerox и многие другие. В Москве во дворце спорта «Лужники» 6 января пройдут детские спектакли «Питер Пен на льду» по знаменитой сказке Джеймса Барри. Людовое шоу «Питер Пен на льду» – представление, полное акробатических номеров, полетов и трюков в воздухе, световых, звуковых и пиротехнических эффектов. В шоу сохранены все герои, а сама история воплощена с размахом. В нем принимают участие 37 высокопрофессиональных фигуристов из разных стран – Франции, России, Великобритании, США, Канады, Мексики. Московское издательство «Водолей Паблишерс» выпустило книгу «Преданный дар» поэта Николая Позднякова. Посмертный сборник входит в серию «Серебряный век», специализирующуюся на полузабытых или вовсе неизвестных именах. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Фигура Николая Сергеевича Позднякова относится именно к неизвестным именам, хотя внимательный читатель мог время от времени выхватывать его из мемуарных и историко-литературных сочинений. То он мелькнет в примечаниях Ирмы Кудровой к биографии Марины Цветаевой, то в интервью Кирилла Хенкина сотруднику «Радио Свобода» Михаилу Соколову. О Позднякове мало что было известно достоверного, что окончил гимназию в Москве, что во время гражданской воевал на стороне белых, что жил в Париже и выполнял какие-то деликатные поручения советской разведки, что воевал в Испании, что вернулся в СССР, что умер в 60-е годы. Историк литературы Евгений Витковский, вернувший читателям многих русских поэтов, спас от забвения и этого человека сложной судьбы, Николая Позднякова. Благодаря книге «Преданный дар. Русский 20 век» оказывается еще сложнее и драматичнее.
Комментарий Ивана Толстого к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю, в эфире программа «Время свободы» и на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Чаще всего в рамках наших информационных и аналитических программ мы рассказываем и обсуждаем новости плохие. Войны, кризисы, убийства, преследования людей, экологические катастрофы и прочее. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен отличным новостям, хотя и имеющим отношение к прошлому, чаще всего самому отдаленному. Очень редкий случай. Информационный портал подводит итоги минувшего года не в политике или даже кинематографе, а в археологии. В статье Юлии Штутиной «Бюро находок 2008» читаем.
В Ленте.ру мы с напряжением и с завистью следим за текущими раскопками и с уверенностью можем сказать, что 2008 год выдался для археологов увлекательным.
Мало из тех, кто не понаслышке знает труд археологов, назвал бы его увлекательным. Ведь речь идет не о романтических приключениях в духе Индианы Джонса, а о тяжелом и кропотливом копании в земле, где обычно находят не золотые вазы, а черепки или кусочки ржавого металла. Между тем, азарт и даже прелесть в археологии, конечно же, есть. Вот как для нас, непосвященных, описывает его Юлия Штутина на сайте Лента.ру.
Прелесть археологии состоит в том, что буквально каждая находка меняет наше представление о предмете. Как минимум углубляет наши знания о нем, как максимум полностью меняет картину. По крайней мере, 4 сообщения в уходящем году произвели на нас впечатление, если не революционное, то очень и очень бодрящее.
Из 4 событий археологического 2008 года, по версии Ленты.ру, упомянем самые, на наш взгляд, любопытные. Это не столько настоящие научные революции, сколько события и версии, связанные с теми историческими памятниками, которые присутствуют в массовом сознании и в расхожих представлениях о прошлом.
Первое из этих 4 событий произошло в Великобритании, где в конце мая 2 профессора Шеффилдского университета обнародовали далеко идущие выводы о назначении мегалитического комплекса «Стоунхендж». Кажется, только новости о египетских пирамидах способны вызвать большее брожение в умах, чем свежая гипотеза о Солсберийском чуде. По версии Майка Паркера, Пирсона и Эндрю Чемберлена, Стоунхендж на протяжении столетий служил кладбищем для местных вождей и был частью огромного обрядового комплекса. Вторая половина комплекса, известная как Вудхендж, олицетворяет мир живых, а мегалитический некрополь – мир мертвых.
Из Стоунхенджа, из Англии в Россию, к истории знаменитого хазарского каганата. В отличие от вещего Олега, российские археологи вовсе не собираются отмстить неразумным хазарам.
Второй выдающийся сюжет связан с работой российских археологов. Совместная экспедиция Астраханского университета и Института этнологии и археологии Российской академии наук нашла бесследно исчезнувшую столицу хазарского каганата – Итиль. К такому выводу ученые пришли по итогам работы на Самосдельском городище, Камызякский район Астраханской области. На городище удалось найти остатки крепости, стены которой были сложены из кирпича. Это считалось царской привилегией. Радиоуглеродный анализ предполагаемых хазарских слоев указывает на 8 и 9 века, что соответствует времени расцвета каганата. Обнаруженные следы пожара могут косвенно подтвердить сведения о походе киевской дружины Святослава во второй половине 960-х годов против хазар. Раскопки в дельте Волги непременно продолжатся.
Еще одно громкое археологическое событие 2008 года связано не только с древней историей, но и с самой новейшей политикой. Юлия Штутина пишет на сайте Лента.ру.
Наконец, четвертый эпизод связан с Афганистаном, точнее, со злополучным комплексом в Бамиане, где в 2001 году талибы уничтожили изваяния Будды Вайрачаны и Будды Шакьямуни. Поскольку с 2003 года Бамиан охраняется ЮНЕСКО, а сейчас находится далеко от места военных действий, там возобновились раскопки. Уходящий год принес оттуда две отличные новости. Во-первых, в одном из скальных монастырей найдены древнейшие в мире росписи масляной краской. А во-вторых, поиски изваяния лежащего Будды увенчались успехом. Обнаружены фрагменты статуи длиной 18-19 метров. Археологи, правда, ищут 300-метровое изваяние, но меньшее тоже их очень обрадовало.
Помимо вот таких несколько поп-научных главных событий мировой археологии 2008, были вещи, быть может, менее громкие, но имеющие важнейшее значение для специалистов. Примирить интерес научный и общекультурный была призвана интереснейшая выставка, которая прошла в прошлом году в Ватикане. Выставка – плод совместной работы молдавских, украинских и румынских археологов. Называлась она «Культура Кукутени-Триполья. Древнейшая цивилизация старой Европы». То, что было представлено в Ватикане, имеет отношение к нашему общему европейскому прошлому и фактически открывает для неспециалистов, конечно, огромный и малоизвестный пласт континентальной истории. На вопрос, чем эта археологическая выставка выделяется в Риме, который, конечно же, сам по себе является местом паломничества археологов, отвечает Евгений Сава, директор Молдавского национального музея истории и археологии, один из организаторов этого мероприятия.
Да, действительно, Рим уникальный со всех точек зрения в город, в том числе и с точки зрения наличия в нем различных исторических археологических памятников. Это первая выставка, посвященная древнейшей европейской протоцивилизации, которая организована в таком формате тремя странами, тремя соседними странами, территории которых приблизительно начиная с 5 и вплоть до 3 тысячелетия до нашей эры была распространена эта культура. Кукутень – это название населенного пункта, расположенного недалеко от Яс в Румынии, а Триполье – украинская деревня в 30 километрах от Киева, где в 1884 году были обнаружены первые материалы этой культуры. Дело в том, что среди других протоцивилизаций древней Европы и вообще мировых протоцивилизаций, эта культура, Кукутень-Триполье, просуществовала более 1500 лет и была частично современна таким цивилизациям, как Египет, Месопотамия, долина Инда, Китая. Это самая древняя протоцивилизация Европы вообще-то.
Мы завершаем сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Кирилл Кунов.
В Москве 18:45, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаз Украины» по газовой проблеме возобновятся в Москве 8 января, заявил глава украинской компании Олег Дубина. Во вторник резко сократился транзит российского газа через территорию Украины в ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В секторе Газа продолжается военная операция израильских войск. Международный комитет Красного Креста заявляет о расширяющемся гуманитарном кризисе в секторе. Исламабад решительно отверг обвинения со стороны Индии в том, что террористические нападения в Мумбаи были организованы при участии пакистанских официальных структур. В Вашингтоне сегодня впервые соберется Конгресс США нового созыва, сформированный по итогам выборов 4 ноября. Куба открыла доступ к первым переведенным в цифровой формат документам из личного архива Эрнеста Хемингуэя.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Удастся ли российской экономике избежать в 2009 году рецессии, уже настигшей страны Запада? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов? Сколько могут стоить продукты в 2009 году? Как изменятся рынки труда и недвижимости? Эти и другие темы в серии специальных выпусков экономической панорамы, которую мы начали в канун Нового года. Сегодня речь пойдет о российском рынке недвижимости. У микрофона мой коллега Сергей Сининский.
По оценкам Ассоциации строителей России, текущее строительство жилья в стране на 75% финансируется за счет самих будущих жильцов, то есть граждан-дольщиков. Если так, то можно предположить, что на строительство некоего жилого дома есть 3/4 необходимых средств, и недостает девелоперу лишь 1/4, которую он легко получил бы в банке еще недавно, но не сегодня. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Языков.
Да, 75% общих затрат на строительство финансировали за счет предпродаж, то есть от предварительных продаж до закончания строительства. Но дело в том, что не всегда эти средства используются с целевым назначением. То есть, если вы заплатили за квартиру, то это не обязательно, что эти деньги пойдут именно на строительство этой квартиры. В условиях растущего рынка компании предпочитали тоже расти вместе с рынком, поэтому часть этих средств шла на начало новых проектов и так далее.
Аналитик финансовой корпорации «Урал-СИБ» Эльдар Вагабов.
Отдельные строительные компании заявляют о том, что финансируют строительство вплоть до привлечения 90-95% всех средств за счет первоначальной оплаты квартир дольщиками. И вот что происходит в настоящее время, это то, что сокращается, во-первых, платежеспособный спрос, то есть проблема исходит из этих 90-95%, и во-вторых, проблема возникает с привлечением оставшихся средств. Банки, как мы видим, вряд ли будут охотно соглашаться на кредитование девелоперов.
10 лет назад, после кризиса 98 года, средняя цена относительно недорогой квартиры в Москве снизилась на 30-35%, а в отдельных регионах страны на 40-60%, прежде чем остановились и вновь начали расти. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Нужно, во-первых, понимать, что 98 год был гораздо хуже, и экономика страны находилась в совершенно другом состоянии. И тем не менее, если вы смотрите на ту динамику цен, которая наблюдалась с 97 по 2000 год, вы можете увидеть, что в рублях цена в ней упала практически вообще. Она даже росла, даже в 99 году она росла. В долларах, разумеется, она упала. Но вот здесь сыграло громадное значение девальвация, больше чем 80%. А цены упали, как вы сами упоминали, сейчас в долларах только на 30-40%. По нашим данным, в самом низком месте они упали на 45% в долларах, опять же. Это означает, что в долларах даже они падали гораздо меньше, чем девальвация.
Нынешняя девальвация рубля пока втрое меньше.
На сегодняшний момент мы предполагаем, что не будет такого драматического сценария, хотя мы слышали уже и цифры 50%, и 60% падения. Но 50% падения со средних цен по России означает, что производители будут продавать квартиры ниже себестоимости. Что, в принципе, не исключено на завершенное строительство. Но дело в том, что никакого нового строительства тоже не будет начинаться, если мы будем ориентироваться на такие цены. Поэтому рынок просто замрет, и та недвижимость, которая есть на рынке, на вторичном рынке, на первичном рынке, просто будет стоить на вес золота. А когда она будет стоить на вес золота, разумеется, увеличится опять же объем, и рынок придет в нормальное состояние.
Эльдар Вагабов, корпорация «Урал-СИБ».
На рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок. Сделки, если осуществляются, то они непрозрачны, и поэтому мы можем можем судить об уровне цен лишь по косвенным признакам. Скажем, по какой цене девелоперы готовы продавать имеющиеся у них квартиры. И в ряде случаев, да, скидки достигают 25%. А если сделать прогноз на ближайшее будущее, то есть на ближайшие полгода, то мне кажется, что вполне вероятно может быть снижение цен еще на 15%. Таким образом, общее падение составит 40% от максимума.
Сколь вероятен, на ваш взгляд, такой сценарий? Цены на жилье, даже упав в ближайшие месяцы, вновь начнут быстро расти именно благодаря огромному неудовлетворенному спросу, ведь он никуда не делся.
Вы совершенно верно заметили, что спрос будет падать в ближайшее время, но после этого он, скорее всего, будет восстанавливаться, и, соответственно, цены будут расти. Дальнейший рост цен будет возможен только после того, как ситуация нормализуется как общеэкономическая, так и на рынке недвижимости. Скорее всего, это произойдет не ранее второго полугодия 2009 года. Действительно, это будет вызвано тем, что в настоящее время имеется ненасыщенный спрос, потому как по уровню обеспеченности жильем Россия достаточно сильно отстает от большинства европейских стран, включая страны Восточной Европы.
Алексей Языков.
Ну, в принципе, это как раз тот сценарий, который мы предполагаем, потому что сейчас уже ожидаются достаточно сильные снижения объема строительства в следующем году, причем во всех сегментах рынка, в том числе и жилья. В правительстве, например, говорят о падении объема строительства примерно на 15-20%. Мы предполагаем, что примерно 25%. Цены, может быть, действительно все-таки станут слегка ниже, но в этой ситуации, опять же, при существенном уменьшении объема строительства мы получим ситуацию, скажем, через 12-18 месяцев, когда возрождающийся спрос в растущей экономике ударяется о совершении достаточной поставки нового жилья на рынок. И вот это как раз ситуация тогда, когда цены могут очень быстро начать расти.
Что ждет уже начатые проекты строительства жилья в России? Хватит ли денег государства для поддержания минимального уровня ипотеки? И сколь велика спекулятивная составляющая цен на недвижимость? Об этом в следующем специальном выпуске «Экономической панорамы».
С «Экономической панорамой» вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В некоторых районах Испании с незапамятных времен сохраняются традиции отгонного животноводства. Суть процесса в том, что зимой огромные стада коров и овец перегоняются за сотни километров на юг страны, летом назад в горные северные районы. Насколько перспективны подобные приемы сельского хозяйства в 21 веке? Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В сельском хозяйстве Испании, как и других стран Западной Европы, естественно, доминирует современное производство. Скот выращивается на фермах с использованием передовых технологий. Экстенсивное отгонное животноводство здесь многие считают скорее данью вековым традициям, а его существование объясняется привычкой некоторых пожилых фермеров к традиционной форме ведения хозяйства. Один из них, Сесар Чико, недавно отправил свое стадо боевых быков, выращиваемых специально для корриды, из провинции Арагон на юг, на пастбище Андалузии, то есть за 400 километров от дома. Раньше скот на юг перегоняли не менее 50 хозяйств нашего региона. Теперь остался я один. Поддерживаю традиции нашей семьи. Правда, сейчас с каждым годом все труднее находить пастухов, которые бы соглашались отправляться в столь далекий путь, ночевать под открытым небом, испытывать бытовые лишения. У меня все держится на работнике по имени Херардо, которого называют последним испанским ковбоем. У него от природы есть склонность к кочевому образу жизни. Херардо служит у Дона Сесара 50 лет и занимает высшую должность пастушьей иерархии. Он майораль, то есть управляющий фермой. Среди его подчиненных за неимением испанцев несколько пастухов из Восточной Европы. Восседает Херардо на коне. К седлу пристегнута настоящая боевая винтовка от волков и разбойников на всякий случай, поясняет майораль, хотя ни те, ни другие на пути уже давным-давно не встречаются. Мой прадед и мой дед гоняли скот в Андалузию, неграмотные были. Но я выучился грамоте и дослужился до майораля. Главное в нашем деле не растерять животных по дороге. Ночью они уходят иногда за 5 километров. Утром первым делом мои ребята собирают стадо, затем гоним его дальше до следующей ночной стоянки. Дорога, по которой стадо идет на юг, существовала всегда, говорит последний испанский ковбой. В 13 столетии пастушки тропы получили официальный статус. Король Альфонс Мудрый гарантировал свободный проход пастухам по горным перевалам, освободил их от налогов и закрепил королевский, то есть государственный статус за всеми дорогами, которые использовались для отгонного животноводства. Протяженность этих дорог в наши дни в общей сложности составляет 124 тысячи километров, и королевский статус сохраняется за ними до сих пор. В Испании постоянно ведутся споры о будущем отгонного животноводства. Когда-то с севера на юг страны и обратно каждый год перегонялись около 4 миллионов животных. Сегодня, помимо стада последнего ковбоя Херарду, отгонный способ применяют еще разве что с десяток овцеводческих хозяйств. А королевские пастушки пути – это более 400 тысяч гектаров пустующей земли, часто пригодные для земледелия. Многие политики и экономисты считают, что сохранение подобного положения дел несовместимо с идеей эффективного использования природных ресурсов. Им возражают сторонники возрождения отгонного животноводства, например, биолог Хавьер Мартинес, профессор Мадридского университета. По его мнению, дело не только в определенной ностальгии по традиции предков. Ученый считает, что только так можно, к примеру, спасти страну от лесных пожаров. Пастухи держат свои стада на горных лугах, окруженных лесами, и таким образом исчезает трава. Ведь там, где нет стад травоядных животных, трава высыхает и загорается, как порох. Восстановление отгонного животноводства могло бы, помимо всего прочего, спасти наши леса. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила нашу программу «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на волнах Радио Свобода итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар, и он уже зашел ко мне в студию, чтобы поделиться самыми интересными темами дня. Хотя, в общем-то, две основные темы известны всем, но они будут явно представлены более широко в вашем выпуске. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Вы правы совершенно. Ситуация в секторе газа и газовый конфликт Украины и России по-прежнему доминируют в сводках информационных мировых агентств. И сегодня первая половина программы будет посвящена анализу этих двух тем. Во второй половине часа поговорим об итогах 2008 и в перспективах 2009 года. Сегодня в программе интервью с писателем Владимиром Сорокиным, а в конце программы о девальвации национальной валюты Белоруссии, там ажиотажный спрос на потребительские товары, как мировой финансовый кризис влияет на белорусскую экономику. Вот таковы темы сегодняшнего дня. Эфир 20 часов 7 минут, как обычно.
Андрей, спасибо. А сейчас в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Михаил Соколов. В гостях у нас президент Института энергетической политики Владимир Милов и по телефону из Киева директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. А этот час программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме...
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки...
В Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства Илоры Буш отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.